«Большой вопрос». Наши гости – эксперты, политики, люди науки, искусства и бизнеса. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые ставит перед нами жизнь. В программе «Большой вопрос» на Радио Республика.
С вами Виктория Клипикова. Здравствуйте. 9-й год Донецк живет в параллельных реальностях. С одной стороны, мы живем в условиях бесконечных военных действий, обстрелов, которые усиливаются последние 2 недели. С другой стороны, вся Донецкая Народная Республика живет перспективами мирной жизни и отстраивает мирную жизнь. Как мы можем отследить, что мирная жизнь у нас настраивается? По студентам, по школьникам, по работе медицинских учреждений. На сегодня мы будем говорить с вами об образовании. Будем говорить о том, чем живет Донецкий национальный технический университет, который тоже не так давно подвергся очень сильным обстрелам, и некоторые корпуса были повреждены. Говорим об этом и говорим, конечно, об образовании, о будущей вступительной кампании. С нами на связи ректор Донецкого национального технического университета, директор Института компьютерных наук и технологий, заведующий кафедрой компьютерной инженерии Анаприенко Александр Яковлевич. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория.
Александр Яковлевич, завершились у нас выпускные экзамены в школах. Ребята еще, конечно, не все получили аттестаты, но вступительная кампания уже, я так понимаю, у вас открыта.
Да, она фактически началась. Естественно, мы основной поток абитуриентов ждем после 1 июля, когда все будут с документами. Но уже сейчас мы начали принимать документы. Но учитывая сложный год, постоянные обстрелы, в основном предполагается проведение приемной кампании в дистанционном режиме. И с тем, чтобы абитуриенту максимум один раз пришлось прийти, предоставив оригиналы своих документов в университет. Это уже непосредственно перед зачислением и изданием, окончательным зачислением и изданием приказа зачисления. Почему это важно? Потому что издание приказа зачисления, если поступаете на бюджет, означает, что вы с этого момента назначаетесь с 1 сентября на стипендию. Вот, и чтобы не получилось, что вы будете там получать стипендию в 2 вузах, что категорически запрещено, так вуз имеет право издать этот приказ только когда имеет оригиналы соответствующих документов.
А поступать теперь же можно в несколько вузов сразу?
Подавать документы можно в несколько вузов, но надо определяться уже непосредственно перед подачей документов, перед зачислением, человек все-таки поступает. Определившись, он должен туда передать оригиналы своих документов.
Вот можно еще вопрос по поводу 2 параллельных вузов или 2 параллельных специальностей. По окончании, ведь выпускник получает фактически 2 диплома.
Есть возможность получать 2 диплома, но отнюдь нет необходимости получать 2 диплома. Это вы должны понимать. Тем более государство бесплатно гарантирует получить только 1 диплома. 2-й диплом, 3-й, сколько бы их ни было, это всегда платный диплом. Так, это тоже надо понимать себе. Поэтому первое зачисление для большинства, если оно на бюджет, то вот как раз это вот то единственное платное высшее образование, которое гарантирует государство. Оно может быть только одно. Любое 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, оно всегда платное.
Но, тем не менее, дипломы получаются равноценные. Специалист получается равноценный в тех областях, в которых у него есть диплом.
Ну, если говорить о равноценности там в России и в мире, то на сегодня мы, вот, пройдя процедуру аккредитации, нашим магистрам, специалистам, ну, то есть нашим выпускникам окончательно выдаем уже российские дипломы. Причем я всегда акцентирую на этом внимание. Не дипломы российского образца, которые мы уже с 2015 года выдавали, а вот сейчас мы выдаем именно полноценные российские дипломы. Что не исключает и получение 2-го диплома. Причем у нас вот такие 2-е дипломы есть внутренние. Ну, например, традиционно у нас многие специальности, в том числе компьютерщики, могли получать параллельно экономическое образование. Обычно после 1-го курса, если все успешно, поступая на 2-й курс, они могли параллельно зачислиться на какую-нибудь специальность. Раньше в основном это была экономическая, так? И параллельно учиться на 2-й специальности, если у него для этого достаточно, так сказать, сил, навыков, умений, да? То есть, как правило, мы это допускали для студентов, которые сдавали, естественно, хорошо и отлично. Да, у них хватало хотелки учиться и на втором образовании, и по завершению получать второй диплом. В последнее время, последние годы, мы расширили эту практику и даем возможность для хороших студентов на разных специальностях получать, например, второй диплом компьютерный, что на сегодня является гарантией хорошего трудоустройства и престижности и так далее. Но, правда, на компьютерных специальностях учиться тяжелее, чем на экономических. Но, тем не менее, такие прецеденты у нас уже есть. Ну и внешние вторые дипломы, когда он получает второй диплом, например, в каком-либо российском вузе. У нас это было очень важно в 2015-2016 году, эти российские дипломы, когда наши еще были просто дипломами российского образца, и официального признания их не было. Хотя, скажем, для тех же компьютерщиков это не составляло никаких проблем. Мы тогда защищали дипломы, например, в Новочеркасске, в Новочеркасском политехе, в некоторых других вузах, и на сегодня, например, студенты некоторых наших специальностей защищают каждый год вторые дипломы, получают, например, в Белгородском техническом университете и в целом ряде других вузов. Но это не имело массовый характер и не имеет массовый характер, потому что, повторяю, необходимости во втором дипломе нет. Но, тем не менее, вот и в нынешних условиях мы эту тематику вторых дипломов развиваем дальше, потому что, понятное дело, чем универсальнее специалист, грубо говоря, чем больше у него дипломов, тем он ценнее. Так? Но надо понимать, что никто просто так второй диплом выдавать не будет. Для этого тоже надо приложить определенные усилия.
Да, параллельно получать образование второе достаточно трудно. Но да, есть да. У вас еще одна такая изюминка в этом году. Все вузы Донецкой Народной Республики теперь имеют своего вуза-партнера. Чаще всего это те вузы, с которыми уже давно университеты имеют сотрудничество. Но теперь это уже как-то более официально, что ли, скажем, определить.
Ну, смотрите, да, я понял вопрос ваш. Давайте так мы уточним, что вузов-партнеров много. У нас до полусотни соглашений о сотрудничестве с российскими самыми разными вузами заключено. Вот с 2015 года мы активно этот процесс начали, так сказать, наращивать, да, и практически со всеми ведущими вузами России у нас есть соответствующие соглашения о сотрудничестве, и они в той или иной степени являются нашими вузами-партнерами. А теперь вот ситуация, она несущественно усиливается тем, что среди вузов-партнеров для каждого из донецких вузов, из луганских вузов назначен вуз-куратор. Это не просто партнер, это тот вуз, который отвечает и координирует всю помощь соответствующему вузу, куратором которого он является. В нашем случае нам сильно повезло, и более того, нашим куратором стал вуз Санкт-Петербургский горный университет, который, собственно, инициировал все вот это движение кураторства. Да, почему? Потому что они с самого начала нам активно помогали, и вот в нынешних условиях, с февраля месяца, они активно эту помощь стали наращивать. Санкт-Петербургский горный университет – это старейший технический вуз России, основанный еще Екатериной II. Это вуз, который с тех пор постоянно находится в лидерах российского технического образования. Он на сегодня один из наиболее продвинутых в техническом отношении вузов. И то, что он называется горный, в общем-то, это его, так сказать, корни, там по-прежнему горные специальности самые, так сказать, хорошо представленные, продвинутые, но он университет, и там огромное количество других технических специальностей, в том числе все специальности, связанные с недропользованием России, нефти, газ и многое-многое другое.
В этом году у вас для студентов-первокурсников эксклюзивное предложение.
Кстати, вот по инициативе Санкт-Петербургского горного, в первую очередь, у них целый ряд было хороших предложений. Ну, например, как только начались у нас военные события, вот в феврале месяце начались активизироваться обстрелы Донецка, они предложили буквально вот весь наш горный институт временно переместить в Петербург со студентами и преподавателями, пока не завершится у нас активные военные действия. Но тогда началась мобилизация, и у нас такой возможности уже не было. Так? Но тем не менее, практически все наши девушки, студентки и аспирантки, студентки старших курсов и аспирантки прошли там стажировку, краткосрочную, недельную, но очень важную в нынешних условиях. Научную стажировку, которая, вообще говоря, позволила и с одной стороны поднять свой соответствующий уровень, потому что там читали ведущие преподаватели, а с другой стороны подышать немного атмосферы такого города, как Петербург. Дальше у нас реализовалась следующая, вот сейчас реализуется следующая программа. У нас 240 преподавателей нашего вуза проходят повышение квалификации в Санкт-Петербургском горном. Вот 4 потока по 60 человек. Сейчас там находятся очередные 60 человек. Вот повышение квалификации как профессиональных преподавателей. Тоже очень важный момент. Ну и вот у нас будет практику там проходить целый ряд студентов на базах практики Санкт-Петербургского горного. Ну и вот такой самый масштабный, наверное, проект на ближайшее будущее – это включенное обучение наших первокурсников в ведущих вузах России. Это, в первую очередь, в самом горном. Там будут все студенты горных специальностей, ну и, может быть, какие-то другие специальности. А также по рекомендации горного по другим специальностям в других технических вузах России, которые по отзывам горного, по мнению горного, относятся как раз к категории по соответствующим специальностям именно ведущих. Да, это не обязательно столичные вузы, да, это те вузы, в которых на высоком уровне и преподавание соответствующих специальностей, и условия для там проживания студентов, и преподавания, обучения и всего остального.
Когда вы говорите о том, что студенты-первокурсники будут проходить там обучение, имеется в виду вообще весь поток студенческий или только...
Ну вот у нас ожидается принятие порядка 1000 студентов на первый курс, специалитет, бакалавриат. Вот фактически на сегодня отрабатывается 1000 мест для наших студентов в вузах России. То есть мы в состоянии будем всех первокурсников направить на включенное обучение вот на целый год на первый курс. Почему это важно именно для первокурсников? Ну, у нас старшекурсники уже привыкли к дистанционному режиму. Если у нас ситуация и вот в начале следующего учебного года будет напряженная, такая же военная, естественно, у нас учебный процесс будет в дистанционном режиме осуществляться. Но для первого курса, у которых, как правило, должен состояться сложный такой переход, сложная перестройка со школьного режима обучения на университетский, где они от обычных там математики, физики должны перейти к высшей математике, к университетским курсам, так вот для них бы желательно, чтобы все это проходило все-таки в нормальных условиях, которые вот пока еще гораздо более эффективны, чем дистанционные варианты. Поэтому для них важно начать учебный год в таких вот условиях нормальных. И для этого как раз предусматривается вот эта грандиозная программа включенного обучения в ведущих технических вузах России. У нас вот и программы включенного обучения практиковались и раньше, так, и с российскими вузами, и с западными вузами. То есть, ну, обычно это ограничивалось одним семестром. И, как правило, это не носило массовый характер, как правило, единичный, да. Ну, один или несколько человек направлялись на включенное обучение. Вот. Но, тем не менее, в мире эта практика довольно широко распространена. Так вот сейчас мы впервые планируем реализовать его настолько масштабно с учетом нашей специфической тяжелой военной ситуации. То есть дать возможность всем первокурсникам год отучиться далеко от войны в ведущих технических вузах.
Александр Яковлевич, вы сказали, что со студентами едут преподаватели. Их функция какая будет?
Ну, для того, чтобы все-таки не чувствовали себя студентами Альма-Матер, то есть ДОН-НТУ, ну и для того, чтобы там помочь адаптироваться, решить все проблемы оперативно, мы формируем группы по 25-30 человек, каждая из которых будет иметь куратора в виде нашего преподавателя. При этом преподаватель будет иметь возможность сюда выехать, если будет необходимость такая. Семьей на этот год он может быть не единственным преподавателем, который будет сопровождать их. Там, где будет много наших студентов, возможно, будут еще преподаватели, которые читают лекции на первом курсе для того, чтобы там на месте, может быть, по своим курсам читать им, а может быть, и студентам от того вуза, куда они поедут. Поэтому такой вот комплексный проект, который позволит, ну и повысить, скажем так, степень нашей интеграции в научно-образовательное пространство России и подняться вот сразу на тот уровень, который в ведущих технических вузах. Мы-то с 2015 года наши программы, наш уровень, так сказать, адаптируем к российским реалиям и приближаем к российским реалиям. Но одно дело то, как мы себе представляем, да, этот процесс, а другое дело, чтобы наши студенты реально попробовали вот в тех условиях учиться, ну и преподаватели, соответственно, наши работы. Тем, чтобы лучше из этого опыта потом перенести уже к нам. Да, мы постоянно что-то лучше адаптируем, берем, так сказать, совершенствуем для того, чтобы быть не самим на уровне ведущих технических вузов.
На обучение поедут только студенты, которые на бюджете или те, которые...
Не, речь идет о всех студентах, там они будут все равноправные. Да, здесь для нас они будут одни бюджетники, другие будут платниками, и в зависимости от результатов сессии они будут менять свой статус у нас. И там они будут все равноправны.
А что по оплате? Вот я думаю, этот вопрос будет беспокоить, потому что оплата...
Да, значит, оплата будет на нашем уровне, и это очень важно. Почему? Потому что у нас пока уровень оплаты за платное обучение на инженерных специальностях, ну, чуть ли не в 10 раз меньше, чем в России. Почему так? Потому что в России престиж инженерных специальностей начал расти с 2014 года, может быть, даже и раньше, так существенно расти, что повлекло за собой существенное увеличение стоимости обучения на этих специальностях. Если, скажем, там, в начале 2000-х удивляли нас уровнем оплаты там, какие-нибудь специфические, редкие специальности, например, там, Московский государственный институт международных отношений там, или Плеханова, так сказать, университет экономический, каких-то внешнеэкономических специальностях, то на сегодня лидерами по стоимости платного обучения во многом стали инженерные специальности, в том числе компьютерные, да, например, компьютерная инженерия – одна из наиболее престижных специальностей сейчас в России. И там уровень оплаты за платное обучение на сегодня достигает уже 400, иногда 500 тысяч рублей в год. Да, у нас за весь период обучения таких сумм, так сказать, не набирается. Поэтому важно, что они, если на платной форме, то учатся у нас и платят.
Это очень приятная новость.
Да, это хорошая страховка. Да. Почему? Потому что мы вот знаем наши студенты, многие, которые уехали туда учиться в российские вузы, ну, пока, так сказать, на стипендии, на бюджете, там все нормально, но все бывает в жизни студента, иногда и преподаватели очень требовательные встречаются, его никак не обойдешь. И он вдруг оказывается на платном обучении. Либо там на год, либо там на все оставшееся время. И вдруг он обнаруживает, что вместо там стипендии, которую он получает, он должен найти и выложить там 400 тысяч рублей в год или 500 тысяч. Это для нас пока огромная сумма, да? Некоторые наши студенты вынуждены были из-за этого прерывать, вот которые оказались в такой ситуации, ну, бывшие наши студенты, прерывать обучение для того, чтобы заработать эти деньги и потом продолжить это обучение. Это сложная весьма ситуация. В наших условиях пока еще, скажем так, профессия инженера остается немного недооцененной из-за общего состояния нашей промышленности, из-за военной обстановки, так? Пока еще вот ситуация гораздо легче для платных форм обучения.
Но это такая страховка для самого вуза, что студенты вернутся. Потому что, безусловно, у кого-то будет искушение остаться в тех городах Российской Федерации, куда они...
Ну, мы не исключаем такого искушения, хотя у нас договоренность со всеми этими вузами будет такая весьма определенная, что они их всех обязаны вернуть, с включенного обучения нам вернуть.
Так? Честное партнерство.
Да, да. И показывает опыт сотрудничества с российскими вузами, они все такого рода соглашения стараются неукоснительно соблюдать.
Сейчас, безусловно, в связи с тем, что на Россию накладывается все больше и больше количество санкций, хотя, казалось бы, да, куда уже, оно и так запредельное. Потребность большая в импортозамещении. Вот это к вопросу о востребованности инженерной профессии. Очень много продукции придется производить в России.
Да, я вам скажу, что Россия, собственно, возвращается к реализации своей миссии, которую она успешно уже были прецеденты реализовывали. Да, вот в качестве примера могу привести конец 50-х, начало 60-х годов, вошедшие в мировую историю как славное десятилетие. Так, я когда впервые оказался в Западном университете и, так сказать, порывшись в библиотеке и почитав, что они пишут о Советском, писали о России, о Советском Союзе, вдруг с удивлением обнаружил, что у нас это явление как-то в процессе смены власти, там, Хрущева на Брежнева, там, и так далее, как-то оказалось не очень заметным, да, а там оно весьма-весьма заметно. То есть вот было в истории Советского Союза и России, это так называемое славное десятилетие, когда Советский Союз начал опережать всех в технической области. В первую очередь в космосе, да, 57-й год, первый спутник, 61-й год. Первый человек в космосе, это было ликование. И не все помнят, что вообще первое живое существо в космос запустил Советский Союз успешно. Это были собаки, там Белка и Стрелка. Что первое живое существо советское, это была черепаха степная, облетела Луну, вернувшись живой. Так? И более того, на сегодня я практически уверен, анализируя все, что было потом, что это единственное живое существо, которое успешно облетело Луну, вернулось на Землю, потому что вся американская программа «Аполлон», она, в общем-то, сегодня выглядит как явный бред. И более того, первые аппараты, успешно долетевшие до Марса, то есть до ближайшей планеты, это были советские аппараты. Так? И не только в области космоса, в тот период Советский Союз превосходил весь мир. Да? И в области ядерной энергетики, то есть первый атомный гражданский корабль, атомный ледокол «Ленин», например, да? Первый ядерный реактор мирного назначения. Атомная электростанция тоже была советская. И во многих-многих других областях Советский Союз уверенно начал опережать Соединенные Штаты. И почему бы это не повторить, раз уже однажды это у нас получилось? Ну, понятное дело, что после Великой Отечественной войны, когда, естественно, главную роль все-таки в победе сыграли советские вооружения, были поставки по Киеву там и так далее, но решающую роль все-таки сыграло советское оружие. И Советский Союз привык все проблемы технические тогда решать сам, что и стало залогом успешного вот этого славного десятилетия. Я уверен, что прецедент был создан, и мы вполне можем его повторить. То есть недооценен, к сожалению, был в 90-е годы сильно. Да и в 80-е, в самом деле, в достойные годы, к сожалению, большое наше упущение, что авторитет инженера начал резко падать. Это очень плохо, это очень плохо. Из-за падения авторитета инженера, инженерного труда, инженерии в целом, я считаю, что и Советский Союз стал, да, потому что не может быть самостоятельной, уверенной в своем будущем страна, которая не может себе обеспечить технологическое будущее, так. И вот из-за того, что появилась возможность там продавать нефть, там газ на Запад, да, и за эти деньги что-то там покупать на Западе, из-за этого произошла определенная деградация, которая потом очень болезненно и усиленно сказалась в 90-е годы на состояние нашей страны. С 2000 года, я думаю, постепенно восстанавливается технологический суверенитет. А в нынешних условиях, ну, это уже, как говорится, сам Бог велел восстановить технологический суверенитет и опять стать лидерами во многих областях, в которых мы, к сожалению, вот за все эти годы очень многое упустили.
Поскольку нас всех интересует очень сильно военная тема, мы живем в этих условиях 9-й год, то мы не можем не обратить внимания, насколько теперь высокотехнологична военная техника.
Да. Естественно, в первую очередь, особенно остро, особенно болезненно, все эти вопросы технологического ответствия, технологического превосходства сказываются на полях сражения, да, где от этого зависит и жизнь, и смерть, и солдат, и вообще вопросы победы от этого зависят. Представьте себе, не было бы у нас танка Т-34 Великую Отечественную, так? Не было бы у нас современной авиации, не было бы современной артиллерии. Ну, какая могла бы быть победа? Ну, никакой, да? Потому что героизм отдельно взятого солдата без современного оружия, он мало что решает. Оружие все-таки должно быть. У хорошего солдата должно быть хорошее оружие, да? Это стало, скажем, очевидно и в Крымскую войну, благодаря чему начали осваивать Донбасс, когда поняли, что технологическое отставание, оно не позволяет выигрывать войны. И в дальнейшем, естественно, это со всей очевидностью подтверждалось каждый раз, и вот сейчас оно опять со всей остротой стало в очередной раз. И, кстати, обратите внимание, вот, скажем, той же речи президента России Владимира Владимировича Путина на Петербургском экономическом форуме. О технологическом прорыве, о технологическом развитии, да, о технологических возможностях упоминалось много-много раз, по-моему, раз 30, не меньше. Да. Так? Это значит, технологического прорыва для вот, России, для страны в целом, она считается вопросом жизни и смерти. Или страна выживет и сможет быть самостоятельной и одним из лидеров современного мира, если она обеспечит технологическое превосходство, технологическое развитие на должном уровне. Или она будет отодвинута на обочину истории.
Вот такая у нас с вами получается ода инженеру нынешнему. Мы тему эту с вами продолжим. Через несколько минут после выпуска новостей вернемся в студию, продолжим разговор. Сегодня я напоминаю, с нами на связи ректор Донецкого национального технического университета, директор Института компьютерных наук и технологий, заведующий кафедрой компьютерной инженерии Анна Приенко Александр Яковлевич.
Большой вопрос на радио «Республика».